Вы слушаете радио.
Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное.
Библия.
Программа «Б».
Мы так сильно устаем от хамства, дискуссий, пустого общения, что иногда хочется сбежать от всех в глухую избушку в лесу. А что, если бы наша мечта действительно сбылась, и мы оказались в полной изоляции хотя бы на пару недель или месяц? Об усталости от людей, уединении и потребности в общении мы говорим сегодня и прямо сейчас в программе «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Я забыл в перерыве закрыть окно, поэтому у нас сегодня очень свежий такой прохладный разговор. А может быть и нет, может согреемся в процессе.
Хороший разговор такой, прям как в хижине чувствуется. Там, да. Вот воют ветры, вьюги, волки подвывают. Ну, это в общем.
Андрей Стародубцев зовут меня.
Игорь Попов.
И у нас сегодня в гостях Елена Новикова. У меня написана тут рубрика «Золотая голова». Я бы сказал, золотой человек. Я бы сказал, золотой человечище наш друг и постоянный гость Елена Новикова. Смотри, я тебе, Лен, дописал.
Добрый день, да.
Дописал не только певица-писатель, ты теперь еще педагог и коуч, правильно?
Да, верно.
Заметил твою коучистую деятельность в Фейсбуке.
Коучевую.
Каучуковую. Итак, мы сегодня приглашаем наших слушателей просто поделиться своим ощущением самого себя. Вы человек общительный или человек-одиночка? Вы вот известный экстраверт или интроверт? Вам проще
амбиверт,
с людьми
в конце концов.
Или проще не надо?
Вот это прекратите вот тут ереси.
Вам проще с людьми или проще самому по себе? И почему? А в рубрике «Слово не воробей» мы начинаем с Джорджа Бернарда Шоу, ирландского писателя. «Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — это великий дар», — говорил он.
Ты уверен?
Что?
Что уметь выносить одиночество. А вот интересно, мне просто интересно, Джордж Бернард Шоу, у него был опыт выношения одиночества? Потому что он столько транслировал вообще своих умных афористичных мыслей в эфир, что мне кажется, он там просто не вылезал из общения.
Ну, может, кто-то с ним поделился, и он просто транслировал.
Ну, известно, что они с Честертоном очень любили друг друга подкалывать, да.
Ну вот выносить одиночество и даже получать от него удовольствие — это большой дар, он говорит. То есть он подразумевает, что человек, когда уединяется сам с собой, ему становится вроде как некомфортно и вроде как нехорошо. Вот об этом будем разговаривать сегодня. Ну и, Лен, рассказывай сразу же. Мы в прошлый раз с тобой расстались на том, что у тебя...
Мы тебя провожали, мы тебе уже котомку собрали буквально. Ну, плакали, платочками махали.
В прошлом эфире, да, мы, значит, все переобнимались, потому что ты должна была отправиться на лечение особенное. Расскажи еще раз об этом лечении и о том, что с тобой вот произошло и как ты это пережила.
Я отправлялась на терапию радиоактивным йодом и должна была провести в палате одна 3 дня. Полностью, без какого-либо общения с медперсоналом даже.
3 дня, вроде кажется, еще ничего.
Да, ну, там же воображение рисует пострашнее картины. Написано было, что готовьтесь 5 или 6 дней провести, но на 3-й день, в принципе, нас большинство из тех, кто лечился, выписали. Вот, оставили там единицы, кто еще там выводил радиацию.
Облучал.
Да, облучал сильно окружающих. И воображение рисует, что все будет страшно вообще, как я это выдержу, как я это вынесу. Нельзя брать с собой телефон, то есть никаких там соцсетей нет, никаких вот этих вот кучи контактов, которые есть в телефоне, и к ним доступа нет.
А почему нельзя брать с собой телефон?
Ну, потому что все, что ты вносишь в палату, то должно быть выкинуто.
Ну, просто одноразовый какой-нибудь
телефон. Да, ну и там
можно...
сказали.
И симку потом просто
можно...
закажешь другую.
Все верно. Я купила симку, которую вот... Просто на один раз вот эти на 3 дня использовала, забила туда только 3 телефона. Мама моя, мама Виталика и Виталик, ну, мой муж. И, в принципе, с ними я несколько раз в день общалась. И бывало, что по 30-40 минут. Они были тоже рады, что у меня столько свободного времени, что можно мне рассказать все, что угодно. Но с Виталиком он же интроверт, и с ним долго не поговоришь, что там все...
Все нормально.
Да, все нормально.
Ну что, Виталик, может, включил тебя, на микрофончик нажал и делами занимается, а ты, пожалуйста, вещаем тебе внимательно. Ну, так периодически включай. Да, Лена, я тебя выключу.
Да ты что?
Слушай, я здесь, да, я слушаю.
С ними интровертами очень просто в этом плане. Нам дай только поговорить.
И вот, три дня, а потом самое интересное.
Три дня, потом я выписываюсь, и я готова была на месяц уехать в Подмосковье, жить вместе с мамой Ниной, но, опять же, видите, это не полная изоляция. Мы же все равно общались, там, кушали вместе, гуляла я, правда, одна, но нам нужно было на расстоянии друг от друга быть, но... Опять я не почувствовала себя прям страшно одинокой. Я вот думала, что ай, вообще мне ж нельзя не обниматься, не целоваться ни с кем. Это, наверное, такой ужас. Но смогла все это как-то перенести. Ну, я думаю, Бог поддержал меня. И через другие каналы включилось восприятие. Все-таки люди мне все равно звонили, писали. Там уже был интернет у мамы Нины. И срок даже сократился. Я думала, что месяц мне надо быть в отдалении и спать отдельно целый месяц. Ну, с мужем же нельзя, там близкие отношения никакие. А при выписке врач сказал, две недели поберегите близких, а потом можно. Я говорю, в смысле, две недели, не месяц? Он говорит, почему месяц? Две недели. Я... Правда? Ой,
в общем, все по облегченной программе у тебя прошло, вопреки нашим ожиданиям.
Да.
Я думаю, рада, что Бог помог. Мы молились, многие за тебя молились,
да,
я знаю.
Да.
И мы в семье тоже, у меня дочка за тетю Лену молилась.
Спасибо.
Ну да, мы все молились. Спасибо. Я там мужу твоему писал, что молимся, помним. Даже когда поздравлял его с днем рождения.
Вот и такой вопрос тебе. Все-таки какая-то была изоляция, да? Что ты приобрела за это время? Время уединения.
Как будто Бог аккумулировал во мне внутренние какие-то силы, именно мои собственные, потому что как кинестетик и экстраверт я много могла брать, и умеренный экстраверт, но я беру от людей, поддержка людей мне важна, их мнение, а это уже в минус даже может скатиться, что так зависеть от мнения других, и... Вот это сила, и почувствовать Бога по-другому, не через прикосновение других людей, а именно опять более взрослой становишься, более целостной, как мне показалось, или целой. Потому что вот я сама раскрываюсь больше, получается, во время этих испытаний.
Обычно человек в обычных условиях, в условиях обычной жизни, не остается наедине с собой на долгое время. А если и остается, то многим от этого становится так нехорошо, что они начинают чем-нибудь запивать или заедать. Писатель и афорист, вот почему-то Игорь категорически против него, но все-таки я прочитаю, Александр Межделов. Отключение человека от внешней информации оставит его наедине со своим «я», а потом сведет с ума и, возможно, убьет, говорит он.
Ну, мне кажется, это если не быть в мире со своим «я».
Вот оно.
Мне просто интересно, откуда он вещает вот это. Вот откуда? Из какой палаты он этот
сидит
афоризм?
Сидит где-то, да-да-да, с компьютером в какой-то палате и вещает оттуда.
Вот скажи, Лен, мне вопрос, когда ты все рассказывал. Во-первых, когда ты все это рассказывал, мне сразу представился какой-то Джон Пол Янг, какой-нибудь там хижина, вот, совершеннейшая. Какие-то особые опыты мистические. Скажи, а тебе вот самой собой уютно? Ты хорошо с самой собой?
Лучше, чем Александру Межделову.
Да.
Гораздо лучше.
Как я думаю, да?
Ну да, потому что я вот как раз-таки... Вот все эти испытания, они заставляют заглянуть внутрь себя больше, да, не отвлекаться вниманием на другое, понять свои ценности, сильные стороны, вот больше на них опираться и не самоедством заниматься, а как раз-таки наоборот, вот Бог меня поднимает в эти моменты. Не то, что я, ой, мне с собой страшно, у меня мысли сразу там мрачные или плохие. Нет, вот на меня позитивно все это влияет.
Обычно
я в мире с собой, но я понимаю, что есть люди, вот, которые... Им прямо у них паника,
смотри,
когда они сами.
Приходят, я сейчас Андрюшу перебью, он хотел вклиниться, но я не дам. Обычно люди приходят домой, и они начинают заполнять тишину. Они включают музыку, вот телевизор, что-нибудь было. На кухне всегда какой-нибудь телевизор висит или стоит. И вот, то есть он не любит быть в тишине. Как только наступает тишина, вот ему кажется, что все вокруг вот как-то плотно, да, он не может
жить. Жужжит, давит.
Да, давит, и все, ему как-то неуютно. Вот как тебе?
Ну, я признаюсь вам сейчас, что в палате висел телевизор.
Ага.
Ну, это же разве изоляция?
Так.
Все.
Вот. И, значит, когда мы вот всей очередью поступали, там у нас было много человек, и там вначале была вот Каменская, детектив по Марининой, да? А Каменская, детективы мне близки, мне они нравятся. И я в первый день, я досмотрела там до 4 вечера, там, видно, несколько их было, фоном шел этот фильм. Первый день, да. Второй день уже ничего интересного там не было для меня. Я не включала телевизор. Я разгадывала японские кроссворды, рисовала. Но я была в тишине. Кстати, тишина меня тоже не напрягает. Может, из-за того, что музыки много в моей жизни или там общения. Мне тишина даже приятней, чем что-либо, какой-либо фон. Фон мы вообще... телевизионный фон мы не любим. У нас телевизора нет. Мы, если смотрим, то только конкретный какой-то фильм или концерт. Фоном музыку можно, но вот эти испытания, вот я понимаю, что я с собой дружу. Прям
это приятно, с умным и приятным человеком дружить, правда?
Да. Человек редко рефлексирует вообще свое состояние, редко думает о своей жизни, как мне кажется. Обычно же суета, какие-то дела, решения дел, перед кем-то выпендриться, пыль в глаза пустить. А вот остаться наедине с самим собой и подумать, кто я, в каком моменте жизни я сейчас нахожусь, куда я иду или, может быть, откуда я пришел. Вот эти вот моменты продумать, посидеть. Это редко бывает. А еще в трезвом виде так вообще очень редко бывает. А как ты думаешь, насколько это полезно, и можно ли заставлять себя практиковать вот такое вот уединение с самим собой, чтобы подумать о своей жизни и о себе?
Мне кажется, Бог прям даже давал нам пример. Иисус, он уединялся регулярно, вокруг у него же куча было народу, да? Но он уходил.
Кстати, Иисус там... экстраверт или интроверт, интересно?
Бог просто,
понимаешь? Не написано.
Человек тоже.
Да, не написано. Но он уединялся. И уединялся, когда ему было больно, да, после смерти Иоанна Крестителя, он тоже там скорбел, да, и удалился, чтобы самому побыть и там это пережить. Я считаю, что в этом польза есть. Не знаю, как прям надо ли заставлять. Прям заставлять это ж может быть противовес, да, идти тело. Тело и психика говорят, не буду я ничего делать, раз ты меня заставляешь. А вот интересоваться самим собой, это классно, мне кажется. Уделять время, чтобы понять, из чего ты состоишь, каким тебя Бог создал, какие таланты дал, какие дары. 10 лет назад я прошла самокоучинг, а вот сейчас вот занимаюсь коучингом для других людей, да, помогаю тоже. Это как раз люди встречаются с самими собой, отвечают на вопросы, что им важно, что им ценно, к чему их Бог побуждает, как им кажется, да, или что у них самое плохое в жизни происходит, что самое хорошее. И вот эти открытия себя иногда они болезненные, да, кто-то, плачет, да, кто-то удивляется, что, вот это мне, оказывается, нравится, или там, интересно. Вот эти встречи, мне кажется...
Мне кажется, Иисус начал свое служение с уединения.
С долгого достаточно.
Еще и с голодовки.
И Бог его, побудил туда.
Я тебя поправлю, не с голодовки, с поста. Разные вещи.
Время поста, уединение, молитвы, размышления, подготовки
к своему, кстати, служению. К миссии.
То есть нам тоже иногда
и
надо...
И под конец этого всего, между прочим, было искушение.
Да. Вот нам тоже надо иногда...
Вот искушения-то были какие?
Какие искушения были?
Ты как во всех, конечно, подробностях можно не рассказать.
Взять, выбежать из избушки, побежать на остановку, переобнимать всех людей.
Ой, вы знаете, был момент, когда мы с
врача
мамой...
хотел сомнить, да?
Да нет, врач, он только по телефону говорил. А когда уже выписывал, он посадил меня на дальнее кресло, прям когда я только входила.
У него был бинокль или микрофон, да?
У него, да, близкое кресло.
У них жилеты, наверное, еще.
Или как, допустим, нам приносили обед, и на этаже прям кричала медсестра так: «Второй этаж, обедать!» И стула. Мы выходим, а мы уже все облученные, нам не страшно.
Вот работка-то у людей, подумай только, да?
Такие какие-то апокалиптичные картины рисуешь просто.
Зомби-то не выходят.
23 век. Человечество пострадало от ядерного апокалипсиса.
Все живут в отдельных палатах, да. Так, что мне, кстати, было интересно, вот сейчас про искушение посмотрю. А, нет, я начала рассказывать, что мы с мамой Ниной немножко повздорили на хозяйственные темы, и я хотела ее обнять в знак примирения, и я уже начала это делать, и так, что ж я делаю? Не-не-не.
Повздорили и обняла в отместку еще. Это все-таки мы вот обсудили ситуацию, которая выходит за рамки обычного. Все-таки мы иногда действительно устаем от общения, даже такие умеренные экстраверты, как ты. Почему мы устаем от общения, от людей, почему мы хотим этого уединения? Какова причина этой усталости, как тебе кажется?
Да потому что надоедают они.
А почему они надоедают?
Да вот сидят тут, бубнят что-то в ухо, понимаешь?
Вообще хороший такой вопрос.
Ни разу не задумывался.
Да не, ну трата энергии, да. Это понятно, что ты...
Ну с одним человеком, когда ты общаешься долго, да, там в течение часа, ты вот выходишь, ты чувствуешь себя, как будто тебя обнулили, знаешь, такую кнопочку.
Ну, ты точно интроверт?
Ну, если... Да?
Я амбиверт. Не, я экстраверт. Это, надо просто моей жены, интровертки, спросить. Я все время говорю, когда ты говоришь про, что я умеренная экстравертка, я говорю, это надо у супругов интровертов спрашивать. Да. Так, продолжай.
Так вот. А мы о чем?
Про усталость
от людей, да.
Ну, понятно, что затрачивается энергия. С другой стороны, экстраверты, они же как-то от этого питаются, да? А интроверты, они точно все так обнуляются. Mm-hmm. Хотя, вот если брать мои коуч-встречи, то я час с человеком говорю на серьезные темы.
Это же труд.
Да, это труд, ну, сонастройки с ним, эмпатии, mm-hmm. переживания вместе с ним, вот такого, причем...
Границы ты ставишь все равно какие-то для себя?
Да, да, потому что я...
Невозможно так.
Ну, естественно, да, что ответственность за жизнь клиента на клиенте, да, но я как сопереживающий человек рядом с ним, да, помогаю ему пройти. И действительно, мне хочется просто молчать после этой встречи. Хотя я и мало говорю,
голова-то болит?
Нет. Кстати... Как-то... Слушай, у меня другие, посерьезнее болезни, голова не болит.
Ну вот мы говорим, усталость, понятно, физическая, а я имею в виду усталость, эмоциональная усталость, раздражение от общества, от людей. Я хотел в глубину сразу, понимаешь, копнуть. А почему мы раздражаемся от общения с самим собой? Мы никогда не устанем, мне кажется.
Я устаю от общения с собой.
От себя устаешь.
Мы такие разные прям.
От общения с людьми, со мной пообщаться, они начинают раздражать, они начинают тяготить, давить. Мне кажется, что причина-то в нас, на самом деле. Вот я на что хочу надавить. Рояль сразу немножко из куста толкнуть на
колесико. В принципе, я так считаю, что Андрей может отвечать на все вопросы сам.
А правильно, это конечно.
Можно идти.
Нет, вы мне нужны, чтобы вы кивали.
Давай мы тебе будем задавать вопросы. Ты нам правильные ответы будешь.
Вы мне не отвечаете, мне приходится самому крутиться.
Ну, кстати... Раздражают меня обычно, чужие люди, которые в метро, допустим, плохо себя ведут, на мой взгляд, опять же, плохо.
Там толкается в бок.
Бывают, да, толкаются, бывает, что еще, ноги там пахнут. Разложат, да, пахнут, бывает, да. И когда я уставшая или не выспавшаяся, раздражение больше, чем когда я довольная. И сытая, и выспавшись.
А прикинь, вот ты довольный, сытая, тебя начинает толкать изо всех сторон. Уйдет вот это ощущение довольства-то?
Насколько я продержусь, да?
Да, сколько хватит твоего христианского смирения?
То есть вот на самом деле мы друг друга раздражаем, мы друг другу не нравимся. И смотри, ты говоришь, есть некий запас прочности, если я сытая и довольная, но он истончается все равно. Значит, человек человеку-то... Волк.
Не знаю, я не поддерживаю твоей риторики, вот, Андрей, честно тебе скажу.
Мне Дмитрий пишет.
Да.
И вам, я думаю, тоже. Послушайте. В книге Чехова «Палата номер 6» есть хороший момент, когда психиатр зашел к понравившемуся ему пациенту и стал говорить о том, что счастье человека находится внутри него, что между палатой и его кабинетом нет разницы. Рассказал про философа, который в бочке жил. Если помните, этот врач сам потом попал в палату номер 6 и умер от... апоплексического удара. А вот этот момент хорошо показывает, иллюстрирует, что одиночество — это все тоже боль. Человек не должен жить в бочке в философском смысле.
Mm-hmm. Ну да, грустная повесть у Чехова весьма. Mm-hmm.
Ну, если вспомнить, Бог тоже говорит, нехорошо быть человеку одному, да, и создал ему помощницу.
А вот следующий вопрос именно этот. А действительно ли нехорошо быть одному всем, или же кто-то создан быть одиночкой?
Кто-то создан. А что, Павел тоже пишет, кто-то вот от рождения призван быть одному, кто-то по желанию своему или по решению решает.
А есть ли люди, которые от рождения к этому призваны? Вот у меня вот вопрос. Нет,
это
мне кажется,
дар,
это все-таки...
От рождения же не может быть. Ребенок нуждается в родителях.
Ну, естественно, да.
Ребенок
даже если ребенка, например, известный случай, да, если ребенка изымали с общества, он все равно находит общество в себе, да, скажем.
А если ребенок вне общества, он вырастает... тем, в каком обществе он вращается, да, ну, эти известные случаи, когда ребенка там, если воспитали волки, он волчонок. Mm-hmm. То есть мы становимся теми, среди кого вращаемся. А вот, может быть, кто-то создан, ну, скажем так, одиночкой, то есть ему, вот он вырос, он стал самостоятельным, и все, и он может уйти в лес и быть егерем там каким-нибудь. Есть же такие люди. И это нормально, или это патология какая-то?
Слушай, а почему егерь — это человек, который не любит общаться с людьми?
Ну, я не знаю, лесничий.
Ну, лесничий,
егерь. Ну, он не общается с людьми, он ходит, тропки протаптывает.
Кто тебе сказал, что он не общается с егерем, общался? Я просто не знаю.
Смотритель острова — есть такая профессия.
Да? Ты, я чувствую, юзал эту тему.
Да.
Смотритель острова я бы...
Я к чему? Это нормально или это патология, если человеку никто не нужен?
А как можем мы диагноз прям так поставить, патология это или нет?
Вот. Ну, не получается спровоцировать меня сегодня.
Вообще, я видно, выспалась сытая и довольная.
Потому что мы добрые.
Мы добрые.
Люк де Вовенар, французский философ, входит в студию и говорит на русском языке: «Уединение для души — это то же, что голодная диета для тела. Оно порой необходимо, но гибельно, если уж слишком продолжительно».
Какие прям разные диаметрально противоположные иногда, да, высказывания ты читаешь.
Вот только что Межделов говорил, что уединение приводит к сумасшествию. Да.
Не, но он, кстати, в вебинарах не противоречит ему. Он говорит, что это губительно, если это длительное. А временно это хорошо. Временно действительно хорошо, когда хочется отрешиться.
А в каком случае это уединение, оно идет на пользу? Какие условия должны быть у этого уединения, чтобы оно пошло на пользу?
В какие условия должны быть, чтобы это уединение пошло на пользу?
Вкусная еда. Ну, смотрите, мама Нина мне устроила курорт. Я-то думала, как будто я в ссылку еду, а там у меня было трехразовое питание. Она очень готовит круто. Прогулки каждый день. Был снежок, как раз начал падать. Потом, у меня по учебе было задано три книжки.
Бытовые конфликты, ну, надо же как-то встряхивать
один,
себя, да?
Один был, да, потом как-то опять все мирно, там можно вообще общаться, договориться. Ну,
правильно, если что, ты ее обнимешь, ей пришлось тебе помириться.
Уйди, да, все
Все нормально, только, пожалуйста, не надо.
И вот то, что там книжки, я читала много книг, ну, вот эти три по учебе, по коучингу надо было читать. Так интересно, я вообще вся захвачена была, мозг у меня кипит.
То есть обычно как-то... ты не читаешь, да, я так понимаю?
Нет, я читаю, но а когда тут подряд же дни напролет читаешь.
Делать-то нечего уже. Да. Либо Каменская, либо,
да.
Ну, собственно,
да,
книги.
Каменскую уже не показывали, все, надо читать.
У меня редко бывают опыты, когда я один сам с собой наедине, очень редко, потому что у меня двое детей, и жена, и я работаю дома. Бываю, в машине я бываю один, когда еду куда-то, но я тоже не совсем один, вокруг столько людей, и тоже все раздражают очень сильно. Иногда бывает, когда я жену с детьми отправляю к ее родителям, и тут я возвращаюсь домой, и тут же у меня возникает вопрос, а что, собственно, делать? Потому что я привык постоянно. Мне постоянно придумывают занятия. Мне не нужно придумывать, чем мне себя занять. Они мне придумают, что мне делать.
Да.
То есть я совершенно не готов к такой вот, к уединению и к самостоятельности. Просто вот
начинаешь прислушиваться, там, к, что делают соседи. Там, молоточками что-то делают, и там ссорятся.
Начинаю по Межделову просто.
Может быть. А ты, план у тебя есть, когда вот ты остаешься один?
Вот может, нету, вот такой? Поэтому. Вот,
что
вот он,
тебе хочется
пунктик,
делать?
Еще один записываем, кроме тебе... вкусной еды, что на пользу, что пошло, нужно планировать.
Планировать свой личный отдых, да. Что тебя будет вдохновлять именно в это время, когда ты всех отправил, да? И...
Да сон.
Сон раз.
Банально. Много сна.
Но если уже все прям, ну,
уже
больше не хочешь.
Уже поспал и поел. Ну вот, что тебе интересно? Вот это вот.
План. Вот мы сказали, мир с собой. Я дружу с собой. Вот это тоже необходимо, чтобы уединение пошло на пользу. А вот с этим, кстати, у многих проблемы. Дмитрий нам пишет, есть одиночество, а есть самодостаточность.
А что, в чем разница самодостаточности и одиночества? То есть человек самодостаточный не нуждается в...
Он говорит, дальше пишет, ну зачем кому-то гениальным вроде меня общаться с не такими гениальными? Лучше книжки почитать.
Логично.
Да?
Логично.
Ну зачем?
Зачем я такой гениальный пишу в эфир, когда я могу сам себе это транслировать?
Мне кажется, это он пошутил.
Да, конечно, шутил. Это же я тоже шучу.
Вот одиночество и самодостаточность — это разные вещи, он говорит. Ну, в одиночестве ты страдаешь,
а самодостаточности
ты не страдаешь от того, что ты один.
Самодостаточность — это не эгоизм, нет? То есть я сам с собой, и вот такой нарциссизм, интеллектуальный нарциссизм такой.
Подвесь этот вопрос.
Подвесь.
Он висит.
Отстранение от близкого общения часто возникает как метод борьбы с ранами. Ну, потому что тяжело тебе. Тебе неприятно сделали раз, два, три, и ты просто уже закрываешься, отстраняешься, да, все, я лучше хватит. Не буду. Я не буду общаться. И это может перерасти от временной меры в настоящую хроническую болезнь, когда человек закрывается от всех, не доверяет никому и говорит, я буду сам по себе, сам себе хозяин. Ну да, конечно, я буду там так или иначе общаться. Здрасте, дайте мне полкило картошки, пожалуйста. Но это же не близкое общение. А человек становится неспособным к близкому общению, к тому, чтобы открываться кому-то. Как тут быть? Что посоветуете, товарищи эксперты?
Ну, пускай Лена начинает. У нас
подвесил
сегодня
вопрос.
Все, опять? Слушай, это уже третий вопрос, который ты подвешиваешь за эфир. Давай, тебе вот.
Вообще мне даже, может, сложно быть, ну, стать на место одинокого человека, так как я-то сама не являюсь одиноким, и я, может, и не пережила такую глубину одиночества или вот такой отрешенности, изолированности, так как там, у меня есть муж, у меня есть друзья, у меня есть церковь, есть дело любимое, да, ученики мои, там, клиенты по коучингу, и с каждым из них я общаюсь достаточно глубоко. Мне не нравятся поверхностные общения, вот какие-то вечеринки или тусы, когда ты так поверхностно пообщаешься, это как бы мне не приносит никакой радости там быть. А заглянуть в человека поглубже, да, мне нравится, и как-то ему помочь нравится. А вот так как я, ну, замужем уже давным-давно, да, и я не переживаю тех страданий, как вот там девушки, которые, ну, никак не могут выйти замуж, да, вот я понимаю, что с тем, что они видят в своей жизни или ощущают день за днем, я даже не прикасалась к этому.
Ну вот,
смотри,
по-другому вопрос поставлю.
Давай,
представь себе, ты коуч. Ты же коуч. К тебе приходит человек. Себе,
да? Мой вопрос прям снял с уст.
И говорит, что... Вы знаете, мне трудно строить отношения с людьми, потому что, ну, допустим, эта девушка меня бросил сначала один там муж, потом меня бросил еще другой мужчина, с которым я пыталась строить отношения. Я никому не верю. Мне тяжело, я ни с кем близко не общаюсь. У меня подружек нет, потому что муж мне с подружкой.
А потом еще и коуч изменил. Отказался.
Да, и вот приходит этот человек. Вы моя последняя надежда. Мне тяжело строить открытые отношения. Я закрытый, уединенный человек. А все-таки, может быть, можно что-то со мной сделать? Вот как ты поможешь?
Ну, естественно, можно с тобой что-то сделать, с вами, да, и мы будем заглядывать как раз во внутренний мир человека, и я буду ему помогать осознавать свою жизнь и, ну, раскрывать вот этот потенциал, который заложен Богом, и говорить, что она сама художник своей жизни, да, что она имеет право раскрасить жизнь, как она хочет, наделить смыслами эту жизнь такими, какими она хочет.
Но ведь они же, все эти люди, они жестокие, они самовлюбленные эгоисты. Им всем до меня дела нет.
Ну, они — это они, и мы за них ответственность не несем, а несем только ответственность за свою жизнь. Да, и даже цели ты можешь исполнить только когда они прям твои, никем-то навязаны.
А что, если я попробую построить новые отношения, выйду, так сказать, из своего ящичка, да, человек в футляре, выйду в свет, а мне снова сделают больно? Вот как мне с этим страхом быть?
Из ящичка надо перед самим собой выйти в первую очередь, да, понять, кто ты такой, да, и как... Понять свой дар и подарить этот дар людям. И не ждать, что другой человек восполнит эту внутреннюю пустоту. Да, получается, если вот такая ситуация повторяется из раза в раз, то человек хотел, ну, заместить какие-то внутренние свои пазлы, ну, нехватку пазлов, да, другими людьми. Они это не смогли сделать. Как бы человек обижен тогда на всех и на всю жизнь. Да? Тут, конечно, не все может сделать коуч, потому что коуч не психолог. Да? Психолог отдельно — это работа с прошлым, с детскими обидами, с обидами на других людей. Все прошлое — это решают психотерапевты и психологи. А коуч разбирается с настоящим и помогает человеку идти в желаемое будущее. Вот, а каким ты видишь свое будущее? Мы бы много мечтали, задавали вот эти вопросы, и включали бы даже воображение, потому что иногда голова просто разум, он не хочет там мечтать, он все, ему нужна стабильность, безопасность, ну, свой вот, ящичек,
ну,
да?
А, и ты выудишь из этого человека мечту, и эта девушка скажет, да, я мечтаю о семье, двоих детях и собаке. Вот я себе это так вижу и представляю. Да?
Собака — это еще вопрос решимый, как бы.
Да.
Собака уже есть просто.
И не одна, да?
Ну, а семья действительно, это от другого человека тоже зависит. Как мы можем запланировать, выйти замуж, да? Вообще, я уже запланировала, давай выходим.
Не, смотри, здесь же есть... тебе Андрей с одной стороны зашел, я с другой стороны зашел. Вот приходит человек и говорит, я страдаю от одиночества. Вот я смотри, есть же одиночество, есть самоизоляция. В чем разница, и как ты можешь такому человеку, что ты можешь сказать такому человеку?
Вообще, одиночество, конечно, такая тема серьезная, и мы еще ее будем проходить на учебе, потому что, ну, до конца я даже не могу сейчас, ну, окунуться, да, и я через полгода готова прийти на эфир и поговорить, да?
Записывай.
Об одиночестве, да,
еще через полгода. Дмитрий нам продолжает писать, извиняюсь, очень в тему просто, то, что он пишет. В школе меня пытались, и не только пытались, бить старшеклассники. Я был одинокий. После школы я уходил гулять в лес и до вечера там ходил. Не о чем мне было общаться с моими сверстниками, потому что они курили, пили, и я не мог от них получить интересный разговор. Я был еще чуть-чуть умнее сверстников в поселке, и вот что я считаю. Это и была моя самодостаточность. Почему это эгоизм? Надо было ходить с дворовыми мальчишками, чтобы они меня били?
Дмитрий, это ж я написал. Это ж про меня вся история. Да? Вся история про меня, Дмитрий. Жил в поселке Березка Петушинского района. Все пили, гуляли. А я не хотел. Да,
а у меня ты читал книги?
Я читал книги. Там, домами.
Благо... И ничего страшного. Вот,
ну вот,
сидишь.
Что-то же получилось.
Спасибо, Дмитрий, за откровенное.
Да, отлично. Спасибо, здорово. История очень близкая мне, по крайней мере, точно.
Игорь, ты вот греческих философов любишь? Процитируй нам Эпиктета.
Ну, хорошо. Эпиктета я с удовольствием процитирую. Если кто-то один, это не значит, что тем самым он и одинок. Так же, как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок. И я с Эпиктетом абсолютно и 100% согласен.
Лен, как ты понимаешь? Как можно
растолкуй.
В толпе и одиноким.
Легко, мне
кажется.
В
толпе точно можно легко быть одиноким. Ну,
причем в толпе легче быть одиноким,
мне
кажется.
Вообще ни с кем не общаешься, потому что это толпа, да? Бывает, что в семье человек чувствует себя одиноким, и из-за того, что, может, такие разные оказались миры с близкими, что я один мир, а близкий другой мир, или меняется мировоззрение, там, ценности какие-то по ходу жизни, и ты понимаешь, что как-то ты одинок, потому что с тобой никто не может разделить.
Вот, смотри, к чему мы приходим. Значит, да. Вот желание отстраниться от всех и уединиться, оно приходит от того, что нету общей платформы для душевного уединения. Ну, сейчас история Дмитрия, вот твоя история, Игорь. Окружение, а если поселок, то там особо и выбирать не из кого, да? Окружение твое другое, а ты другой, и у вас не получается...
Да на языке никак. Даже другом говоришь. Да, у меня так с дочерью. То есть я смотрю, как старшая сейчас выстраивает отношения. Благо сейчас, опять же, есть там интернет, и она там нашла друзей, которые ее понимают. Да. Да? Сама начала искать. А меня никто этому не учил. Я как раз из того поколения, когда не учили детей, как им находить контакты. Ну, как бы мы сами воспитывались, слава богу, говорил мне папа. Вот, и вы тоже так же, да? А я уже стараюсь учить ребенка. Но вот этот момент чужеродности в толпе легче всего, мне кажется. Вот ты чувствуешь свое одиночество именно в толпе. Ощущаешь особенное свое одиночество. Мне кажется, в толпе это как раз очень-очень чувствуется. А вот в семье почувствовать свое одиночество очень сложно, потому что ты в какими-то связями связан, и ты не можешь этого для себя осознать. Мне кажется, это даже сложнее.
А мне кажется, окружение, оно ж меняется со временем, да? Ты переехал, видимо, из поселка куда-то. Да?
Куда-то.
Я научился, я потом пошел работать, я научился вступать в коммуникации с людьми, которые мне, в общем-то, были неприятны.
Армия помогла, опять же.
Вот, армия в этом не помогает.
Ты там, ты вступаешь в коммуникацию с людьми, которые тебе неприятны.
Ты знаешь, это из серии, что в армии были офицеры, и я как-то несколько раз с ними поговорил. Но нельзя сказать, что вот я с ними поговорил, потому что в основном говорили они, но создавалось четкое ощущение диалога, понимаешь? Это вот из этой серии.
Нормально ли искать себе подобных?
Конечно.
В таком случае?
А почему выбирать? Это ненормально? Это патология, да?
Нет, я просто...
Нет, я тоже расскажу, что в школе, допустим, у нас...
То есть у тебя тоже своя история, да?
Ну, не было таких прям... Ну, друзья были там по садику, там подруга была, ну, и с некоторыми мы до сих пор общаемся. Но в школе была такая конкуренция, у нас вот как раз был такой период, когда форму отменили, и можно было ходить в чем угодно. И сразу было видно, чья семья богатая, а чья семья не очень. И вот богатые, они начали смеяться над бедными, ну, если грубо так сказать. А в тот период, ну, да, у моих родителей не было там много денежек, да, и сразу было, ну, и меня достаточно так клевали за то, что... И не за то, что я такая, а из-за того, что, ну, семья у нас такая небогатая. И тут я перехожу из школы в училище музыкальное, где меня уже оценивают не потому, кто мои родители, сколько у них денег, а какая я в музыке, как я пою, как я музицирую, как я в группе играю. И вот собрались люди по интересу, где все любят музыку, да, и мы на равных общаемся, и уже не важно, кто наши родители, а кто ты сам. И там уже, ну, вот я ощущала себя хорошо в этом окружении. Потому что все как раз интересовались тем, что и мне было интересно. И мы уже...
То есть одиночество — это все-таки выбор. Когда человек выбирает, ну, одиночество, изначально себя ставит. Я не как другие. Да, а когда человек хочет найти, то есть хочет выйти из одиночества, он будет искать эти, ну,
да?
Пути для этого.
Даже если живешь в маленьком поселке, можно по переписке хотя бы.
Да? Ну, сейчас да.
По почте, там, не знаю, Почта России, хотя бы что-то, ну, можно
искать. Был такой, в моем советском детстве был такой клуб интернациональной дружбы.
Ого.
Вот, мы переписывались со школьниками из ГДР и других соцстран.
Прекрасно. Значит, ты, Игорь, ответил фактически на мой следующий вопрос. Я же сегодня по патологиям специалист, да, я хотел как раз спросить, это просто мы не нашли своих, или это у нас какое-то что-то не так с нами, если мы одиночки? Ты вот говоришь, что все-таки с нами что-то не так, потому что могли бы все-таки приложить какие-то усилия и найти.
Да. Правильно? Вот Лена, может, еще
свою... Если бы захотели, да?
Да, свою концепцию.
Продолжить?
Да. Ты вот можешь ответить конкретно на этот вопрос? Это патология или же это все-таки выбор, и человек может всегда вырваться из этого круга одиночества и непонимания, изоляции?
Ну, первое, мне кажется, патология — это очень серьезное слово. Кого считать нормальным, да? Вот, я ж не медик, у меня нет такого образования прям психологического, психиатрического, если мы же говорим. А одиночество — это больше как эмоциональное, наверное, состояние человека, который не хочет, да, куда-то выходить,
может быть, духовным состоянием.
Да, или духовным, да. Но прям так диагноз ставить не могу. Но я считаю, что раз Бог нас наделил свободной волей и вообще свободом выбора и такой широчайшей вообще, ну, планетой, ну, как сказать, планета, столько цветов, столько вообще всякой красоты, что мы можем выбирать, ну, с кем нам общаться, где нам...
Цветочка, мне кажется, проще всего.
Ну, да. Ну, я к тому, что красота и широта вообще его замысла, она огромна, да? А мы часто слишком в маленькой коробочке себя помещаем.
Сами себя помещаем в эту коробочку при этом.
И где нам вот безопасно все, обрубили все концы, хоть с собой мир есть, то и ладно,
слушайте,
да?
Слушайте, ну, Дмитрий продолжает нам писать, это довольно тяжелый текст, я вам сейчас предупреждаю вас. Самоубийцы часто говорят, что они одиноки. Я думаю, подростки, они больше всего чувствительны к отсутствию любви. С ними не хотят дружить или они не вхожи в какой-то круг. Одиночество — это проблема отсутствия любви. Людей объединяет не любовь, а ненависть.
Ну да, отчасти да. Отчасти, ну,
проще
ненависти.
Всего объединяет ненависть, это правда. Ненависть к кому-то. У нас общий враг, мы будем дружить против кого-то.
Против кого дружим, да?
Это проще всего.
Сегодня, да.
Отсутствие любви где? Ну, извне, изнутри, от Бога. Вот как бы, вот как это понять отсутствие любви.
Ну, отсутствие любви в отношениях.
Не, мне кажется, вообще все в нашем мире строится на любви.
Это тема подростков и школы. Вот я думаю, Дмитрий продолжает эту тему. Mm-hmm. Потому что нету любви, есть ненависть, и поэтому чувствуют себя люди одинокими.
Не, мне кажется, вообще вся жизнь строится на любви. Любовь — это либо суррогаты любви. И почему там кругом очень много таких каких-то там греховных вещей? Потому что это суррогаты любви. И мне кажется, даже взаимоотношения с Богом, именно... Бога и с человеком, оно вот именно на любви строится.
Вот согласен с тобой, коллега, абсолютно, потому что блуд, беспорядочные половые связи — это суррогат.
Суррогат любви, когда, безусловно.
Когда берется в камине огонь, но он в камине, это он в семье, да, половые отношения. Это хорошо, это правильно. Это в контексте семейных отношений. А потом берется этот огонь, и вот просто куда попало бросается, получается пожар. Все сгорает в жизни человека. И душа его сгорает, он сам сгорает. Вот поэтому это же попытка найти принятие какое-то, нежность, любовь.
Ну да, которую он не видит в себе самом. На самом деле в себе самом, не даже не в своем супруге, а в себе самом.
Вот
да,
у меня и вопрос. Откуда любовь? Изнутри или извне? Как бы все. Все, если перекладываем ответственность опять на других,
это
на
меня
внешних,
не любят, это они.
Да, да, то а я что? Это я ответственен вообще за свою жизнь.
Но вместе с тем надо вот заметить, сейчас вот Дмитрий наверняка нам напишет, что при чем тут вообще моя ответственность, если меня в школе гнобят все? Вот при чем тут я? Я нормальный человек, я никого не трогаю, это они объединились против меня, считают меня белой вороной и гнобят меня.
Ну, то есть, меня тоже вот
нельзя гнобили. Сказать, что это вот ты все равно виноват, это у тебя любви нет, и до свидания. Правильно? Человека можно в депрессию загнать так.
Ну, слушай, здесь вообще вопрос, безусловно, вопрос часто в семье. Человек как раз подростки, там, суицид и так далее, и так далее. И взаимоотношения, например, ранние взаимоотношения.
Это
да?
Проблема в семье. Потому что нету бухты, в которую можно всегда причалить.
Не всегда только в ней, да, но мне кажется, надо копать как раз в семье. Какие взаимоотношения с родителями? Насколько там ребенок мог прийти и рассказать все, что он думает там, своим родителям? Насколько родители были готовы его выслушать и готовы говорить с ним? Да? Мы все равно учим, мы своих детей учим тому, как быть людьми, как быть в самых сложных ситуациях. И ребенок должен прийти, и он должен рассчитывать на то, что его просто выслушают, сказать, твои чувства важны. Это здорово, что у тебя они есть.
Американская писательница.
Ну, естественно.
Лилиан Хелман. Когда одинокие люди разговаривают друг с другом, они чувствуют себя еще более одинокими.
Ну, потому что они не разговаривают друг с другом, они говорят сами с собой.
Да.
Потому что это одиночество, одиночество
да,
это монолог.
Да, да, они не готовы открываться, чтобы кого-то другого впустить.
Лен, в конце концов, ну скажи хоть ты-то.
Что, о чем?
Тут с Андреем друг с другом начали разговаривать.
Я киваю активно, радиослушатели, да, все. Проверьте по трансляции.
Лен, тогда тебе вопрос, вот прям к тебе. Чего лишает нас отказ от взаимного глубокого общения? Вот такое вот помещение себя в коробку, под замок, не буду ни с кем общаться глубоко, чтобы мне неприятно не сделали. А чего лишаются такие люди?
Ну, простой вопрос, а поставить тебя в тупик?
А я формулирую пока внутри, да. Ну, я хочу сказать, что для меня важно, да, когда я глубоко общаюсь с людьми, и мне интересно соприкасаться с другим миром человека. И видеть вот это огромное разнообразие божьих творений, да, божьих личностей, вот потенциала и вот этих ценностей, ну, когда люди раскрываются, да, передо мной и перед собой, и думаешь вообще, как классно, что, ну, людей так, ну, много. Мне именно, и как я уже до этого говорила, глубокое общение мне как раз и нравится этим. Так, ну, я вижу, что еще добавить сюда? Ну, мне нравится взаимодействовать с человеком при этом, да, что наши жизни соединились на какое-то время, рядом прокатились, да, друг дружку на друг дружку
взаимное
повлияли, да, обогатились, да, и дальше светят.
Ну, тогда американский музыкант.
Как-то я позитивно смотрю на мир.
Бог вот он сейчас тебя направит, посмотри. Хуже, чем жить в одиночестве, может быть только желание... Хуже, чем жить в одиночестве, может быть только желание жить в одиночестве. То есть, когда человек осознанно хочет отсоединиться, это вот американский музыкант. Как ты думаешь, почему и почему вот он так рассуждает, что это желание, это самое плохое.
Почему он так рассуждает, да?
Нет, тебе вопрос, почему? Лен, был.
А я ж с ним вообще не знакома, я даже не знаю, почему он так рассуждал. Но меня тоже удивляли монахи, которые уходили, да, в пустыни, они отдалялись, они уходили вообще от какого-либо общения с людьми, да, сидели там на воде, на хлебе и познавали Бога, да, и этим служили ему, ну, как-то просвещались. И потом, кстати, я думаю, ну а как же служение другим, как помощь вот бездомным? Взял там семью свою, покинул, на нем там была ответственность за сестру, он просто сестру кому-то в другую семью отдал. Как так? Ну, может, мне экстраверту вообще сложно это понять. С другой стороны, потом, пройдя какое-то там десятилетие такого уединения, он потом все-таки общался с людьми, к нему приходили.
К нему приходили.
Да, да, да. И он как-то их тоже мог исцелять, но была какая-то вот такая сила на нем, давать мудрые советы. И все-таки в конце жизни, там, допустим, такой человек служил еще обществу каким-то образом. Но мне сложно.
Ну вот да, я хотел как раз с конца нашего разговора все так развернуть и посмотреть с другой стороны, потому что, выбирая отчуждение и выбирая уединение такое, мы на самом деле не сами чего-то там лишаемся, хотя это тоже. Надо подумать еще о том, что мы лишаем других людей себя, мы лишаем других людей нашего ободрения, нашей поддержки, нашего обогащения, которое мы можем кому-то дать. И вот об этом стоит задуматься. А что ты можешь дать другим? Не то, что они тебе могут дать, и не дают, а что я могу им принести? И вот такая мысль, что вот Бог не напрасно дал нам язык, но язык нужно использовать правильно, да? То есть общение не рефлекс, он не... Это не то, что какие-то вот базовые рефлекторные вещи, которые мы умеем. Общение мы учимся. Дети изначально учат слова, учат строить социальные связи. И это обучение нужно продолжать на протяжении всей своей жизни. Иногда мы сталкиваемся со сложными людьми, но нужно учиться общаться и с ними тоже, и строить отношения и с ними тоже. А, к сожалению, некоторые останавливаются вот в этом обучении и в росте, столкнувшись с какими-то трудностями. Вот просто такая мысль. И Дмитрий. У меня была знакомая девочка, она в школе была одинокая, и как часто это бывает, она поступила в колледж. И там, как это часто бывает, она влилась в новый коллектив и начала заново. И тогда, чтобы быть популярной, она стала позволять себя лапать, извините, читаю цитата. Познакомившись с другими девочками, оказалось, что и девственности тоже пора лишиться. Ну, в общем, чтобы не выделяться, так сказать, за компанию.
Ну, слушай, это опять же вот такие случаи, которые нельзя вне контекста говорить. Да. Тут надо опять же говорить про что у нее с родителями, как вообще они в этом случае поступали, и как они помогали или не
Дмитрий
помогали.
Дмитрий последовательно ратует за одиночество.
Но одиночество — это выбор. Если человеку уютно в одиночестве, у меня вопросы. Да, мне сложно понять, мне сложно в одиночестве. Но в любом случае это выбор.
Совсем не обязательно этой девушке было за компанию становиться,
да, конечно,
такой,
да,
же, как,
конечно,
эта компания.
Значит, она в своей жизни не видела, у нее не было тех людей, которые бы ее принимали такой, какая она есть.
И стержня тоже не, да, было. Мне кажется, что человек даже в ну, вот попадая учиться, это очень сложная, кстати, тема, когда студент попадает, ну, или в школу, или в институт, и там какое-то окружение. Ну, во-первых, не все окружение одинаковое. Всегда есть группы разные, можно выбрать, в какой группе ты будешь принадлежать. И, во-вторых, если ты будешь заявлять о своих принципах, сначала будет тяжело, но потом тебя будут уважать. Я слышал много таких примеров. Если ты последовательно придерживаешься своих принципов.
Время, мне кажется, для библейской экзегезы.
Чего? Послание к Галатам, 6 глава, первые два стиха. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовное, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Вот о чем апостол Павел Галатам пишет. Носить бремена друг друга, помогая друг другу, взаимное обогащение, взаимное влияние. Как раз... Это, а не уединение, одиночество и всем,
ну, вся
до свидания,
Библия говорит о том, что мы, да, часть чего-то большого, да.
Точно. Ну и, конечно, нехорошо быть человеку одному, мы знаем, а вот в Иоанна 4 глава, 20-21 стихи, кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот кто?
Лжец.
Правильно. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».
Ну да, я же говорю, все от любви. Да. Все ради любви вообще в этом мире. Этот мир стоит любовью.
Да. Мы не можем сами по себе быть в одиночестве. И общаться бывает трудно. Общаться — это бывает борьба, это обучение. Можно разные названия этому дать. Но, тем не менее, это того стоит, потому что мы созданы людьми, которые созданы друг для друга, чтобы носить бремена друг друга, исправлять, наставлять, благословлять, поддерживать друг друга.
Тем более, что Бог создал нас для того, чтобы мы общались с Ним.
Да.
То есть для любви, для опять же, и для общения. Да,
да. Вот, так что один в поле не воин, сегодняшний наш вывод. Да. Спасибо всем, кто был
и
с нами. Спасибо,
кстати,
Лена.
Да. Много вообще. Да.
Много спасибо. Сегодня вот таких кусочков разных тем мы подняли. Лен, спасибо, что пришла к нам.
Спасибо за беседу.
До новых встреч. Ты нам про одиночество обещаешь
через полгода
рассказать, когда обучишься.
Изучу.
Всем пока.
До свидания.